Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Артемием Владимировым, старшим священником и духовником Алексеевского женского монастыря в Москве. Добрый день, отец Артемий.
Приветствую вас.
Отец Артемий, вы очень часто на нашем канале выступаете в роли человека, отвечающего на вопросы. А как давно вы сами задавали кому-либо вопросы? Не на уроках, а с целью узнать что-то новое и чему-то научиться?
Задаю эти вопросы постоянно, но не в пустоту, а читая книги. Убежден, что книга есть раскрытая совесть того, кто ее написал. И поэтому, находясь в уединении, а уединение – это роскошь для священника, я, собеседуя с авторами, обращаюсь к ним с вопросами, на которые они отвечают. Конечно же, и в делах душепопечения батюшка всегда, желая полнее составить представление себе о человеческой душе, прибегает к вопросам, наводит на мысль человека, который, отвечая на вопрос пастыря по существу, раскрывает ему свое сердце. Ну и, наконец, чем старше мы становимся, тем более бываем и любознательными. Говорят, что один из признаков того, что ты находишься на своем месте, то есть для тебя священство – это призвание, а не профессия, не специальность, интерес к человеческой судьбе. Вот почему хоть несколько умудренные жизнью священники очень любят задавать вопросы самым разным людям в зависимости от того, какую сферу творческую, производственную они представляют. Поэтому ваш вопрос не в бровь, а в глаз.
Скажите, пожалуйста, все-таки из тех вопросов, которые вам задаются, что, может быть, запомнилось самый сложный вопрос, на который вам пришлось отвечать, и, может быть, самый курьезный?
Недавно я исповедовал одну девочку лет 10, и, приметив, что она бледновата, как многие юные горожанки, рекомендовал ей в выходные праздничные дни пойти с родителями в поход. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. И она, приняв это как послушание, в завершение, сложив руки под благословение, сказала: «Батюшка, а могу я вам задать вопрос?» «Ну, конечно, мы из наркомпроса и отвечаем на вопросы». «Батюшка», – спросила эта отроковица совершенно искренне и без всякой задней мысли, – «а вы ходили в походы, когда были молодым?» Вот это был для меня вопрос убийственный, потому что в тайне сердца мы все себя считаем молодыми. Однако годы идут, и, слыша подобный вопрос, ты понимаешь, что и тебе, осколку империи, тому, кто родился в середине прошлого столетия, нужно знать свое место.
Среди вопросов, которые я видел, насколько я понимаю, адресованных вам, в частности, на сайте Радио Радонеж, был, например, такой вопрос о пользе глины из Мертвого моря. Вот такие вопросы вы часто получаете? Как вы на них отвечаете?
Много вопросов хороших и разных, и мы, священники, привыкли к тому, что нет вопросов праздных, поскольку они волнуют человеческое сердце. Что касается заданного вами как будто бы одиозного, курьезного вопроса, на самом деле он интересен. Чем? тем, что православный человек хочет осмыслить все реалии окружающей его жизни в свете вечной правды и любви. И на этот вопрос есть свой ответ. Можно ли пользоваться продуктами Мертвого моря в качестве лечебной медицины, глины, еще чем-то? Можно, потому что Господня земля и исполнение ее, как сказано в книге Псалтирь царя Давида. А можно ли купаться ради развлечения в Мертвом море? Нежелательно, я бы сказал, потому что если вы читали книгу «Бытия» и помните, с какими трагическими событиями в жизни человечества сопряжена эта геологическая, геополитическая, вселенская катастрофа, то, конечно, плескаться в Мертвом море на месте бывшего Содома и Гоморры – вещь весьма сомнительная.
Отец Артемий, поделитесь тогда своим опытом, как вы пришли к вере в советское время, в интеллигентной семье, с хорошим образованием. Как это произошло? Все-таки это середина 80-х годов.
Думаю, что путь обретения веры у каждого из нас на самом деле сокровенный. И даже Савл, ставший Павлом, как будто во мгновение ока, ослепленный явлением ему Господа Иисуса Христа, на самом деле все предыдущие дни, месяцы и годы шел к этой вере, хотя того не сознавал. Но, обращаясь к своему опыту, я с детства был крещен, но не просвещен, как большинство моих соотечественников. Однако думается, что над каждым из нас сбываются слова книги Откровения. Это слова исходят из уст Господа. «Стою у сердца вашего и стучу. Отворите мне». Просто не в каждый период нашей жизни мы способны понять, от кого исходит этот призыв. Для меня, наверное, кардинальным событием был уход из жизни горячо любимой родственной души, бабушки, которая вложила в нас, троих внуков, все свое сердце. И когда я узнал о ее кончине, то свершилось нечто, что превышает логическое постижение. Отравленный безбожием 70-х годов, я должен, как кажется, был думать, все, ее нет, поезд ушел, связь навеки разорвана, что было, то прошло. Но сердце отказалось воспринять эту схему. Более того, сердце чувствовало, что она, моя бабушка, где-то рядом, что она меня видит, слышит и любит. А вы знаете, когда вас любят, любовь – это очень конкретное и живое чувство, ошибиться невозможно. И свершилось это антиномия. Ум как будто бы меня удостоверял, что все кончено, а сердце, словно птица в клетке, рвалось и искало связи, живого общения с человеком, ушедшим за грань земного бытия. Убежден, что это и был самый мощный импульс от Бога, с которого начался активный поиск, и он увенчался моим вхождением в тот самый храм, куда бабушка тщетно пыталась меня завести. Я был пионером в 5 классе и вырвался из ее рук. Ну и, конечно, этот приход в храм имел затем продолжение. Не сразу. Все возревало очень неспешно. Но когда я почувствовал внутреннюю необходимость раскрыть свою совесть тому, кто меня создал, и преодолев внутреннее борение, сомнение, я, наконец, перешел через Рубикон, подошел к батюшке, который стоял у креста и Евангелия, и душа моя раскрылась в впервые в жизни я понимал, что сам Бог, мой позор, мои переживания, мой стыд, сам Бог воспринимает на руки, очищает, врачует, прощает. Это и был, наверное, тот эпохальный, судьбоносный момент, когда уже не отвлеченная вера, не жажда верить в то, что кто-то есть, но живая, зрячая, горячая вера вошла в меня, как горная река снисходит с вершины и наполняет собой долину. И поэтому после молитвы разрешительной я почувствовал метаморфозу, какое-то удивительное изменение. И это было ощущение не только духовное, но и физическое в моих сочленениях, в костях, в уме, и главное, в сердце. Водворился такой ослепительный мир, такая тишина, такое блаженство, которое невозможно изречь словом. И с тех пор, это было в 1978 или 1979 году, я понял, что уже никто не отнимет от меня моего дара, моей способности верить и служить Богу.
Вы поступили на филологический факультет Московского университета. Меня заинтересовало, с чем было связано изменение ваших интересов. Вы сначала поступили на романо-германский факультет, потом перешли на русскую филологию.
Да, вы знаете, будучи увлечен английской литературой, воспитан на Диккенсе, я полюбил английский язык, и, может быть, кому-то из участников незримых нашей беседы сегодняшней будет любопытно узнать. Учась в 7 классе, я вдруг почувствовал, что мне хочется овладеть языком реально, а не номинально. Хотя, учась в спецшколе, кажется, не должен был бы жаловаться на недостаток знаний. Тем не менее, я убежден, что без самообразования, без какой-то внутренней мотивации, как бы психологи сказали, никогда ничего дельного не достигнешь ни в одной области. Нужно этим загореться, как Михаил Васильевич Ломоносов загорелся приобретением жажды знаний и стал таким универсалом, что и поныне мы удивляемся, сколько он понаделал открытий, опередивших его время на 200 лет в области аэродинамики, теоретической физики, химии, художественном искусстве, мозаичной области и прочее. Так вот, научившись читать без словаря, точнее, со словарем, а затем овладев каким-то запасом английской лексики, я поступал на английское отделение романа германской кафедры вполне осознанно, но уже через год, обретя способность говорить на чистом английском произношении, я почувствовал, что мне не хватает глубины. И поэтому переход на русскую кафедру, для многих он оказался парадоксальным, потому что было время, когда флюгер у молодежи повернут был на запад. Я, услышав на одном из спецсеминаров по древнерусской литературе, как уже давно почивший один из корифеев этой области, Вячеслав Адрианович Грифин, растолковывал счастливым слушателям символ веры, при том, что он его вслух прочитал, примерно так, как его читают в церковь, говоря о миросозерцании древнерусского книжника. Все это носило конспиративный характер. Я понял, что именно здесь, в этом пространстве древнерусской литературы, языка, моя душа обретет золотники подлинного знания. Конечно, переход на втором курсе на русскую кафедру требовал жертв. Мне пришлось сдавать чуть ли не 20 дисциплин, которые не преподавались у нас там, на английском отделении. И из круглого отличника я превратился в отстающего.
так просто старославянский язык с его индийскими какими-то проформами сдать было невозможно. Но прибавилось смирение, ушел гонор, комплекс выскочки, баловня судьбы, и сейчас я вижу, что все это свершилось под знаком вечности, потому что само общение с педагогами, такими как Никита Ильич Толстой, член-корреспондент Академии наук, глава Института балканистики, человек глубокой христианской культуры, в отличие от его прадедушки, мятежного графа Льва Толстого, общение с другими светочами книжности. Это и знаменитый создатель учебника по греческому языку господин Казаржевский. Он преподавал на факультете искусства, истории искусства, исторического факультета. Безусловно, нас, птенцов университета, выносило на простор речной волны в мир христианского ведения, церковности. Вот почему из филологического факультета выходили Гриши Добросклоновы, которые потом оказывались нужными Московской духовной семинарии Академии. Достаточно вспомнить имена замечательных священников, уже маститых, московских пастырей, протоиерея Валентина Асмуса, один из ученейших священников, преподаватель святоотеческой письменности, греческого языка, истории Византии, протоиерей Максим Козлов, в недалеком прошлом настоятель университетской церкви. Так что мы действительно благодарны нашей Альма-Матер, и я бы сказал, что поступление в университет уже подразумевало соприкосновение с православной культурой. Вхождение в церковь не было разительной переменой нашего жития, бытия, потому что здесь высшее образование подлинно дает соприкосновение с тысячелетней историей и культурой России.
Вы сказали про необходимость конспирологического отношения, подхода к теме православия в те годы. Я прочитал, что якобы вы даже были уволены из школы после университета за якобы пропаганду православия. Так это или нет?
Думается, что упомянутые мною педагоги не прибегали как таковой к конспирации, им нечего было скрывать. Но они обладали, в отличие от многих современных пропагандистов православия, удивительным тактом и скромностью, деликатностью. Никому ничего не навязывая, они по роду своей профессии вводили слушателей в миросозерцание веры. Скажем, один из знаменитых преподавателей древнерусской литературы, господин Либан, тогда, в 1978 году, на ознакомительной лекции по древнерусской литературе обратился к студентам примерно такими словами. Это мне рассказала моя матушка, которая, учась тоже в университете, сразу поступила на русское отделение. «Господа студенты», сказал этот маститый профессор, создатель хрестоматий, пособий по древнерусской литературе, «я надеюсь, что все вы уже читали Новый Завет и, в частности, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Поднимите руки, кто не читал Евангелие». Все подняли руки. Он, наверное, умел владеть аудиторией, был не лишен актерских способностей, добродушно улыбнувшись, сказал, как поступить на русское отделение и не знать содержание Нового Завета, это контрадицию и надъекто, противоречие само в себе, это нонсенс. Я прошу вас к следующей лекции от корки до корки изучить этот памятник первого века по Рождестве Христовом, иначе у нас с вами ничего не получится. Представь себе, молодежь, пребывавшая в доблественных рядах комсомольской организации, как была впечатлена такой рекомендацией. Прошу учесть, что Библию мы, филологи, не могли выписать в зоне открытого доступа в библиотеке. Мне в этом лично было отказано, при том, что библиотекарша по доброте показала список книг, не подлежащих выдаче. Почему-то, кроме Священного Писания, там оказались труды Николая Бердяева, известного русского религиозного философа, Артура Шопенгауэра, которого так уважал Лев Николаевич Толстой, снабдив «Войну и мир» послесловием, совершенно неудобно читаемым. Он излагал пессимистическую философию этого немецкого философа. Был там, как мне помнится, и господин Ницше «Тропами Заратустры». Все это сфотографировав, я поставил себе задачу все это прочитать. «Запретный плод сладок». А кому же можно прикоснуться к Библии, учась в университете? Только философы после четвертого курса, уже на излете обучения. Я так и понял, что после того, как они законспектировали от руки «Капитал» Карла Маркса, и после того, как их ум окажется заизвесткован, им уже не страшно читать и Библию. Вот такие, может быть, не лишенные улыбки воспоминания о эпохе, интересной, трудной, но подводившей нас к вере.
Отец Артемий, в завершении первой части нашей беседы все-таки опровергните или подтвердите этот факт о том, что вы подверглись таким, скажем, репрессиям в школе после того, как вы закончили университет.
Интересно, что уже в университете за мной утвердилась в кавычках слава чуть ли не исповедника веры, однако меня никто не тронул. Времена были таковы, что боялись обсуждать эти вопросы в обществе, может быть, не желая осложнений, хотя наш факультет, безусловно, считался идеологическим. Мне пришлось, как молодому специалисту, действительно преподавать в двух замечательных школах, математическом интернате имени академика Колмогорова, он прикреплен к университету, и затем гимназии, 59-я школа, бывшая Медвединская царская гимназия в Староконюшенном переулке. Конечно, будучи преподавателем литературы и русского языка, я не мог приносить Пушкина, Грибоедова, Толстого, Достоевского в жертву революционно-демократической тенденции. Сказать, чтобы проповедовал прямо – нет. Благоразумие подсказывало мне, что это было бы совершенно неправильно и с методической, и с духовной точки зрения. Но, безусловно, размышляя об Азарове и Раскольникове, не в кондовых категориях советского литературоведения, я понимал, что шило в мешке долго утаено не будет. Мне пришлось, было предложено оставить сначала одну школу, потом другую. В мягкой форме было сказано, что я не могу воспитывать молодежь в идеалах марксизма, ленинизма. Ну а директор второй школы сказала более откровенно: «Артемий, как мать, я люблю тебя, как человек уважаю, а как коммунист в школе держать не могу». Вот такое расстроение сознания. Примечательно, что у меня не осталось обиды ни на кого. тем паче, что судеб крещение оказалось впоследствии не случайным. Уже священником я эту милую женщину, которая с одной стороны поставила человечность и материнство, другой – коммунистические убеждения, как пастырь исповедовал и напутствовал причащением святых христовых тайн перед ее кончиной.
Сейчас, Артемий, мы завершаем первую часть нашей программы. Большое вам спасибо. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
С великим удовольствием.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.